С 29 по 30 стихи мы сегодня будем с вами говорить о Божьем плане спасения, и это будет наше подготовление к пасхальному торжеству, или точнее сказать, открытие двери подготовки к Пасхе. Римлянам 8 глава апостола Павла, послание 29 по 30 стихи. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами начинаем вместе работать. Надеюсь, у всех в руках есть Библии, потому что сегодня нам надо будет вместе потрудиться над этим особым текстом. Еще несколько есть Библии, мне кажется, около вот этой колонны. Можно взять, передать соседям. Мы сегодня с вами говорим об этой удивительной цепи спасения, о Божьем плане спасения. В прошлый раз мы с вами говорили о 28 стихе, где эти известные слова сказаны, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. И мы говорили, можем ли вообще доверять этому стиху 28-му. И мы завершили наше исследование на том моменте, что причина, по которой мы можем доверять этому стиху, состоит в том, что у Бога есть цель определенная, призванным по Его изволению. О той цели, которую Бог определил сегодня, эту цель мы будем рассматривать более внимательно в этих двух стихах, прочитанных нами. Без этих стихов 28 стих выглядел просто бы добрым пожеланием, просто каким-то, знаете, намерением, но никак не реальностью, подлинной реальностью. В этих двух стихах нам апостол Павел показывает, что мы можем быть уверены, или как он говорит во своем стихе, притом знаем, знаем наверняка. И чтобы усилить эту логику, я скажу таким образом, если стих 29 и 30 неправда, или, скажем, ну не такие основательные, тогда и 28 стиху нельзя верить. Если стих 28 есть реальность, тогда и стихи 29 и 30 являются правдой. Причем, я скажу даже больше, стих 28 является раскрытием аргумента стиха 18. Посмотрите, пожалуйста, на текст 18 стиха, где Павел говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Итак, подчеркну еще раз, друзья, чтобы нам вести хорошо или войти всем хорошо в контекст. Апостол Павел обращается к христианам, которые испытывают серьезные притеснения. Он обращается к христианам, давая им такие непоколебимые основания, чтобы они не унывали ни в скорбях, ни в гонениях, ни в притеснениях, ни в трудных обстоятельствах. Он же показал это в этой главе чуть прежде на основании трех верных доказательств, которые он выразил в виде трех стенаний или стонов, которые есть, во-первых, в природе, в творении всем, в верующем самом, и в конечном итоге даже Дух Святой стенает внутри верующего. А теперь же он обращается к вечному Божьему плану спасения. И вот, знаете, мне это очень приятно читать, потому что здесь он не следует современным тенденциям. Здесь он обращается к доктрине и находит именно в доктрине самое лучшее ободрение. Не в каких-то сентиментальных, психологических, аутотренинговых механизмах, не в каких-то человеческих ободрениях, не в каких-то пожеланиях, но находит утешение именно в доктрине Божией. Не в каких-то добрых словах, но в самом Божьем Слове. Очень часто верующие люди полагают, что доктрина – это нечто не очень значимое, не очень важное. Это часть, которая должна находиться в вероучении, в каких-то символах веры. Но здесь апостол Павел демонстрирует довольно ярко, что доктрина имеет самое практическое приложение. И не только в практике нашей жизни, но и даже в душепопечении, даже в утешении, даже в самых тяжелых страданиях. Это не какие-то пустые эмоциональные слова, которые ничего не делают, кроме давая видимого, временно, какого-то внешнего утешения, давая ложную надежду. Но именно истина о Божьем спасении – это то, что дает сердцу человека, верующему, самое большое ободрение. И вообще, эти два стиха, Этот маленький отрывок является завершением всех 8 глав, которые апостол Павел нам раскрывает доктринальную часть или раскрывает суть концепции спасения по вере. Так что у нас сегодня много задач, поэтому сегодня наверняка вам не хватит листочков, чтобы записать все необходимые и важные мысли. Поэтому мудрые эти люди, которые приносят с собой блокноты. Итак, читаем этот текст еще раз. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Итак, заметьте, пожалуйста, 5 основных слов, которые здесь есть, они легли в основу конспекта сегодняшнего. «Предузнал», «предопределил», «призвал», «оправдал» и «прославил». Вот эти 5 глаголов составляют собой золотую цепь спасения. Эта цепь начинается на небеса, потом она спускается немного в сторону земли, потом она поднимается снова в небо, и эти 5 слов охватывают весь Божий труд, который Бог совершает для нас. Он, несомненно, заключает все то спасение, которое Бог совершает. Он начинается, этот труд Божий, в далекой вечности в прошлом и завершается опять снова в вечности в будущем. Другими словами, наше спасение началось на небесах, пришло на землю, и оно завершится опять на небесах. Оно начинается, наше спасение, с удивительного слова, с этого первого звена этой цепи спасения, с предузнания. Это то звено, которое совершается на небесах. Потом мы переходим к предопределению, то звено, которое ведет нас на землю. Потом мы приходим к призванию, тот момент, когда мы прицепляемся к этой цепи. Потом оправдание, звено, которое ведет нас в небо и, в конце концов, прославление. Это то звено, которое приготовлено для нас навеки на небесах. Эти 5 звеньев, справедливые для любого верующего, и эти 5 истины и правдивы, если эти 5 звеньев истины и правдивы, то на самом деле верующему человеку все содействует ко благу. Если эти 5 звеньев истины и правдивы, и они не разрываются, тогда все действительно содействует ко благу верующему Христа. Итак, звено первое – предузнание. Это крайне важное слово, и оно поэтому первое стоит. Потому что Бог начинает с предузнания. И, к сожалению, оно самое непростое для понимания. Это породило очень много неверных толкований, неверных мыслей. И на русском, и на древнегреческом это слово состоит из 2 слов. Знание и приставка, предлог пред или до. Оно буквально означает знать что-то до того, как оно произойдет. И существует 2 вида предузнания. Человеческое и божественное. Давайте я поясню, что такое человеческое предузнание. Это способность, наша способность знать, что произойдет на основании того, что было раньше. Что было раньше. Ну, например, я могу сказать, следующее богослужение будет в воскресенье в 11:00. Почему я так могу заявлять? Ну, потому что мы пока в церкви не меняем время расписания, и оно проходит обычно здесь, в 11:00. Это мое предузнание, потому что я опираюсь на то, что я знал прежде, на мой прежний опыт. Мое предузнание основано на прошлых фактах. Например, сегодня жарко, но я могу сказать с высокой долей вероятности, что в январе будет холодно. Почему? Ну, потому что я уже прожил много январей, и в моей жизни уже есть опыт того, как было холодно в январе. Или я могу сказать, допустим, баскетбольной команде, которая за 30 секунд до финала проигрывает 1 очко, сказать: ребята, у нас есть шанс победить, нужно только 1 раз забросить мяч в корзину. На чем основано мое такое слово? Я видел много раз, как команды побеждали за несколько секунд до финального свистка, забрасывая мяч. Одним словом, мое человеческое предузнание основано на знании моего прошлого опыта. Второй же вид предузнания – это божественное предузнание, которое совершенно отличается от человеческого. Божие предузнание – это божественная способность знать, что произойдет до того, как оно случилось, не потому, что Бог обладает всевидением, а потому, что Бог намеревается что-то сделать. Мы отчасти это можем понять из нашего личного опыта. Например, кто-то может сказать: после богослужения я собираюсь поговорить с братом Виктором, с нашим пастором о моем служении. Почему так можем сказать? Ну, потому что ты принял решение поговорить с ним. Это твой план, это твой замысел, это твое намерение. Ты не догадываешься, не предполагаешь, но ты говоришь, я собираюсь поговорить с ним. Кто-то говорит, сегодня вечером у нас будет мясо по-французски на ужин. Почему? Да потому что вчера вечером ты все приготовила для этого мяса. И тебе осталось только там вернуться домой и сделать необходимые финальные приготовления и поужинать вместе с мужем, семьей, или еще пригласить друзей из церкви, или даже лучше неверующих, так, чтобы можно было пообщаться и покушать это приятное вкусное блюдо. На чем основано твое предположение? На твоем решении сделать это на том, что ты приготовил. Но здесь есть ограничения. В нашей жизни есть ограничения. Я могу запланировать что-то, но вдруг неожиданно сломалась машина, колесо пробило, попали в аварию. Вдруг я получил приятный звонок, который говорит, не надо готовить дома ничего, приглашаю тебя в ресторан. И ты подумал, а зачем мне идти, я пойду лучше в ресторан. Или, может быть, неприятный звонок ты получил, и тогда все твои планы расстроились, потому что мы люди, мы не можем контролировать все. Мы не можем быть уверенными, что сегодня в городе не выключат все электричество. Помните, у нас как в Москве все отключили? И мы не могли никак. Мы не можем быть уверены, что в станции метро ничего не случится. Мы намереваемся, предполагаем, мы планируем, но мы не можем дать никто стопроцентной гарантии. Но почему? Ну, потому что мы не обладаем стопроцентным контролем над всеми вещами. Но Бог же не таков, как человек. Он не сторонний наблюдатель, не случайный свидетель и даже непосредственный участник. Божие предузнание не означает только, что Он все знает, что будет впереди. Божие предузнание означает, что Он знает, что произойдет в любое время, просто потому, что Он Бог, просто потому, что Он обладает сведением. Это справедливо, но только отчасти. Полная картина заключается в том, что Бог знает все, что произойдет, потому что Он обладает всей властью над творением, и Он правит над всей вселенной, Ему даже известно, когда и сколько волос выпадет с нашей головы, потому что Он контролирует абсолютно все. Поэтому Он знает, что все произойдет, потому что две причины есть. Либо Он активно влияет, чтобы это произошло, либо Он позволяет чему-то произойти. Все, что происходит в этом мире, происходит по воле Божией, развивается на две категории. Или это либо прямое участие Бога в этом процессе, либо это Божие или божественное попущение чему-то произойти в этом мире. Божественное позволение чему-то случиться. Мы можем говорить на самом деле о том, что все, абсолютно все происходит по Божьей воле. Это вовсе не означает, что Бог заставляет человека делать злые дела, но Бог попускает этому случиться. Блаженный Августин как-то писал, «Смотрите, любезные братья, никогда не говорите, что это мне дьявол сделал, или это несчастье навел коварный враг. Но все, что делается с тобой, и доброе, и злое, приписывай Богу своему, зная, что дьявол не может ничего тебе сделать, если Всевышний Бог, имеющий власть над жизнью и смертью, не попустит ему чего-либо учинить тебе для твоей казни или исправления твоего». Итак, сделаю здесь важное пояснение. Во-первых, наш текст здесь говорит, кого он предузнал, а не то, что он предузнал. Здесь ничего не говорится ни о моей вере, ни о моем отклике на Божий призыв. Здесь просто рассматривается вопрос существования твоего и моего. Здесь говорится, что среди огромного количества людей, родившихся на земле с момента сотворения этого мира, Бог предузнал, что вы и я будем там, среди других верующих, которые жили до нас и которые будут жить после нас. Это на самом деле очень удивительное утверждение апостола Павла, которое меня здесь восхищает и удивляет. Особенно если мы посмотрим на это через призму медицины, современных, может быть, компьютерных технологий. Например, врачи наши утверждают, что предсказать черты будущего человека практически не представляется возможным. Потому что, если вдаваться чуть-чуть в детали, на одну яйцеклетку приходится огромное количество сперматозоидов. Это шанс где-то 1 на 200 миллионов. И современные технологии о том, что как будто бы можно запрограммировать личность человека, это пока еще и возможно навсегда. Это просто область фантастики и предположений. Мы никто, абсолютно никто, не можем на 100% запрограммировать появление человека в той форме, с теми качествами, которые бы нам хотелось. И поэтому, когда я читаю, что Бог предузнал кого-то, нас, вами верующих, то все, что у меня остается, это восхищаться Его мудростью, удивляться Его глубиной познания. Мы сегодня приходим в восторг от новейших компьютеров, от мощности процессоров, скорости оперативной памяти, от объемом там, терабайтов памяти, информации, которую уже один человек не в состоянии сам анализировать и даже за всю свою жизнь не сможет обработать. Но все эти компьютеры ничто. Они подобны детским игрушкам в сравнении с величием и могуществом Бога, который видел все эти фантастические возможности, которые будут в тебе и во мне. Он знал все это до сотворения мира, как говорит послание Ефесянам, 1 глава, стих 4. Человеку такое знание не под силу. Но когда я об этом размышляю, оно приводит меня в восторг и в смирение. Кто я, как мы сегодня пели в песне? Что Бог, Творец Вселенной, обратил на меня взгляд. Во-вторых, здесь есть еще больше, друзья мои. Слово «знание» или «гнозис», оно относится не просто к способности знать какие-то факты, не просто к умственной способности. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили, что есть глагол греческий «ойда», означающий интеллектуальное знание. Здесь говорится о нечто другом виде знания, об опытном знании. О знании, которое в Ветхом Завете, этот глагол чаще всего передает идеи близкого, интимного знания, личное отношение привязанности или заботы. Поэтому все лексиконы древнегреческого языка, переводя слово «предузнать», или по-древнегречески «прогеноска», опять же, это слово «про», приставка, и «геноска» – «знать», дают не только знание или значение «знать заранее», но и обращать внимание и сосредотачивать свой взгляд. Например, когда мы читаем с вами в Библии, а мы с вами читали не так давно в наших малых группах, в Бытие такую фразу, 4 глава, книга Бытие, 1 стих, «Адам познал Еву». Это вовсе не означает, что он узнал, кто она есть. «О, привет, Ева! Приятно познакомиться!» Это означает, что Адам узнал Еву более близким, интимным, любящим образом. В книге пророка Амоса, глава 3, стих 2, Бог говорит Израилю, Амос 3:2, «Только вас признал я из всех племен земли». Что это означает? Неужели Бог не знал других народов? Нет, конечно, не это Господь имеет в виду. Он знает название всех народов земли и каждого человека по имени. Но это говорит, что Бог определенным образом, с особым намерением отнесся к Израилю, любя его, нежно относясь к нему, заботясь о нем, так как он не заботился ни об одном народе земли. Поэтому если Бог знает людей, следовательно, он заботится о них, обращает на них свой взгляд, любит их. Помните известный первый псалом? «Знает Господь путь праведника, а путь нечестивых, что с ним произойдет? Погибнет». Что значит «знает Господь путь праведника»? Не просто в трубу смотрит с неба на него, но он активным образом участвует в его жизни, заботится о нем, любит ради имени своего, говорит Давид, «направляет меня на стези правды». Вот это значит смотреть, это значит знать, это значит признать, то бишь любить, избрать с особым намерением. Такое же значение мы встречаем этого глагола «предузнать» в Новом Завете. В этом же самом послании римлянам в 11 главе апостол Павел снова употребляет этот глагол. Посмотрите, стих 2 11 главы. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание, повествование об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря. Одним словом, не просто Бог знал этот народ наперед, но Он любил его, Он избрал его, Он заботился о нем. По этому поводу известный комментатор Библии Джон Мюррей написал, «Здесь знать практически идентично слову «любить». Кого Он предузнал, практически идентично, кого Он заранее возлюбил. Предузнание – это суверенная, необыкновенная любовь. Это очень созвучно изречению Моисея, книга Второзакония. Глава 7, стих 7. Второзаконие, глава 7, стих 7. Моисей говорит народу израильскому, «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, но потому, что любил вас Господь». Почему Бог избрал Израиля? Не потому, что Израиль был самый лучший, не потому, что он приносил лучшие жертвы, а потому, что Бог полюбил их и поэтому обратился к нему. Я даже позволю себе здесь такую иллюстрацию провести. когда юноша делает предложение девушке, если он прошел наши курсы и он входит в РБЦ, то он вряд ли только по внешнему виду пойдет сделать ей предложение. Он примет решение перед Богом любить эту девушку всю свою жизнь, несмотря ни на что. Это его решение. Эта девушка, возможно, еще даже не знает о его решении, но он уже принял его в своем сердце и пошел делать ей предложение. Поэтому, когда мы, друзья мои, возвращаемся к нашему тексту в послании к Римлянам, 8 главе, то мы начинаем лучше понимать, что это значит «Бог предузнал». Это значит, Бог возлюбил меня прежде моего рождения, когда меня еще даже не было. Это говорит о том, что Он не только знал, что я появлюсь на этой планете, но Он уже возлюбил меня. Прежде чем был мир сотворен, Бог уже знал, что Он собирается меня сотворить. Прежде чем был мир сотворен, Он уже знал, что Он собирается меня полюбить. Он возлюбил меня прежде, чем я Его возлюбил. Он начал искать меня прежде, чем я начал Его искать. Он нашел меня прежде, чем я нашел Его. Любовь начинается не с нас, любовь начинается с Бога. Я проиллюстрирую этот примером, таким двояким, может, примером, допустим, беременной женщины. Ребенок еще не родился. Он даже не знает, кто его мать. Ну уж тем более не знает, кто его отец. Но эта женщина уже погладывает свой животик, напевает песенки, разговаривает с этим ребенком. Она уже любит его. Она уже ценит его. Она уже заботится о нем, хотя ребенок ничего еще не понимает. И не сознает, кто же это такая женщина. Я даже приду еще больший пример. Допустим, родители усыновили какого-то ребенка. Эти родители могут с полным основанием сказать, мы возлюбили тебя прежде, чем ты полюбил нас. Мы выбрали тебя прежде, чем ты признал нас. Мы заботились уже о тебе, прежде чем ты даже думал о нас. Таким же образом, Бог возлюбил нас первым. Первым обратился первым к нам, и спасение наше началось с Бога. Чарльз Спержен, наш известный баптистский проповедник прошлого, очень любимый в России, как-то написал на эту тему. «Я очень рад, что Бог избрал меня даже прежде, чем увидел меня. Потому что если бы Бог подождал того момента, как увидел меня, то Он наверняка не захотел бы меня избрать». Друзья мои, Бог не ждет, когда мы станем очень привлекательными и хорошими. Бог не ждет, когда мы станем очень подходящими. Он уже полюбил тебя до твоего рождения и ждет твоего отклика на Его любовь. Еще раз подчеркну, здесь три важные идеи апостола Павла. Он говорит в этом тексте, обращаясь к страждущим христианам, разговаривая в контексте страданий. Этим словом предузнание он желает подчеркнуть, Бог любит вас, Он знает вас, Он заботится о вас, Он не забыл о вас, потому что прежде вашего рождения Он уже видел вас. Во-вторых, уже на протяжении 8 глав он подчеркивает, спасение приходит от Господа. По Божьему решению, через веру, спасение начинается в его сердце, в любящем сердце, в нем самом, не в нас, не в наши заслуги, не в наши дела. Хотя, конечно, вера не есть дело. Но если мы скажем, что предузнание основано на вере человека, тогда получается, спасение начинается не в Боге, а в нас самих. И тем самым разрушает все аргументации апостола Павла на протяжении 8 глав, и он подчеркивает, что спасение основано в Боге не за наши заслуги и дела, но в Боге, в Его милосердии, в Его любви. Апостол Павел фокусирует здесь все внимание на Божьей благодати. И в-третьих, то, что Бог полюбил нас прежде нашего рождения, вовсе не означает, два момента, то, что мы не должны каяться и веровать, и следовать за Христом, и, во-вторых, не означает, что Божья любовь, которая открылась в предузнании нас, является основанием для беспечной жизни или какой-то лицензией на греховное хождение в нашей жизни. Писание очень ясно учит нас о ответственности нашей жить благочестиво, жить достойно нашего призвания и избрания во Христе. Так это первое звено. Бог предузнал нас прежде нашего рождения. Второе звено – предопределение. Это слово еще больше пугает людей. Но не стоит его бояться, друзья, оно в Библии находится. Это вполне библейское слово. Давайте еще раз почитаем. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Предопределение также состоит из двух слов. Пред и определение. Слово «определение» не означает какую-то, знаете, дефиницию. Оно говорит о назначении. Оно говорит о финальной остановке. Если вы решили отправиться на пикник или в отпуск, ну, на самом деле, на пикник мы, наверное, отправимся в конце этого месяца, церковью в отпуск, мы с вами поедем в Сочи, в лагерь. Так что, если мы задумали поехать куда-то в отпуск или отправиться на пикник, то у нас уже есть план, куда мы хотим попасть, у нас есть уже намерение. Представьте, если мы сели в самолет, и пилот говорит: уважаемые дамы и господа, не знаю, куда полечу. Может быть, следующая остановка будет у нас Новосибирск, или Нью-Йорк, или Стамбул, или Владивосток. Что вы будете делать? Вы, наверное, сразу же нажмете, чтобы пришла стюардесса и скажете: быстрее меня заберите отсюда. Мы не хотим лететь в таком самолете, не зная, куда мы прилетим. Наш текст здесь довольно ясно говорит. Бог определил нам достичь определенного назначения. Что это за предназначение? Стать подобными Иисусу Христу. Уподобиться в чертах нашего характера. Уподобиться в нашей сущности. Уподобиться в будущем нашем новом воскресшенном теле Иисусу Христу. Очень часто слово «предопределение» или «доктрина предопределения» была камнем преткновения или просто каким-то смущением для многих верующих. И во многом потому, что нередко ее представляли весьма односторонне, утверждая, что Бог одним людям предложил спасение, а другим людям погибель. Здесь же мы читаем довольно внятно: предопределение касается только верующих. И поэтому оно не имеет ничего общего с отправкой кого-то в ад. Это уже логическое домысливание. Предопределение же означает, что Бог заранее выбрал цель, по направлению к которой Он собирается вести каждого верующего, кто верует во Христа. При этом здесь нужно сделать два важных пояснения. Во-первых, Павел не рассуждает здесь о вопросе предопределения как о таковом, а просто радуется, что наше спасение в надежных руках Божьих. Поэтому здесь он не объясняет, как согласуются Божье предопределение и ответственность человека. Он смотрит наше спасение здесь с Божьей точки зрения, с Божьей стороны. Во-вторых, Павел говорит здесь, что верующие предопределены быть подобными Христу, а не то, что они предопределены быть верующими. Павел будет касаться учения о предопределенности более внимательно в 9 главе, так что подождите вопросов, которые есть до 9 главы. Здесь они напрямую не рассматриваются, поэтому я не могу проповедовать об этом в этом тексте, если я хочу быть честным с этим текстом. А мы библейская церковь, поэтому надо быть честным с Божьим Словом. Итак, есть три момента, хочется отметить в предопределении. Во-первых, Бог определил, что каждое чадо Божие должно стать подобным образу Сына Его возлюбленного. Итак, друзья, это цель жизни любого настоящего, даже такое слово скажу, нормального христианина. Цель жизни христианина – это уподобиться Христу. Это направление нашей жизни. Нам не стоит оценивать свою жизнь с позиции наших личных достижений или побед, с позиции того, что мы сделали и построили для Христа. Друзья мои, так нельзя оценивать свою жизнь. Нужно оценивать ее с Божьей позиции. А Божья позиция – это насколько я уподобился Христу. Очень часто верующие люди попадают в такую ловушку. Они говорят: Господи, я так много сделал для Тебя. Я и в воскресной школе тружусь, не покладая рук и не закрывая глаз. Я пою группу прославления, я проповедую, веду малые группы и так далее. И все это правильно. Было бы неразумно так не поступать, но это не то, что оценивает по-настоящему смысл вашей жизни. Это награда, которую вы получите. Цель вашей жизни, друзья мои, основная цель – это уподобиться Христу в характере. Бога больше всего интересует наш характер. Не то, чтобы сделать нас счастливыми. И вы помните, да, что мы с вами читали в прошлый раз, в стихе 28, что у нас бывает неправильное понимание, что такое благо, что такое счастье. Конечно, Бог нас делает счастливыми. И нет никого на земле более счастливыми людьми или счастливых людей, чем христиане. Но не это главная цель. Бог прежде всего заботится о чертах нашего характера. И вот здесь есть интересный момент. Потому что Бог знает, что на самом деле мы сами не достигнем этой цели. Поэтому Он попускает в нашей жизни страдания, скорби и боли. Это важный элемент нашего научения. Мы сами не хотим порой делать себе больно. Правда, когда вы приходите в больницу, и вас, ну, хотят взять кровь, например, там, проверить, как вы себя чувствуете, наверное, не очень приятно, чтобы было сколоть вас иголкой, правда? И, наверное, если бы у нас был выбор, мы бы, наверное, не позволили бы колоть себе иголкой. А если вам еще предлагают операцию, и, может быть, ну, конечно, мы логично рассуждаем, мы понимаем, что мы должны претерпеть эту боль ради чего-то более высокого, значимого. Бог опускает в нашей жизни некие страдания, потому что мы сами не достигли бы тех или иных черт характера. Бог посылает нас в поместную церковь, потому что без церкви, так же, как и без скорбей, невозможно достичь подобия Христу. Только здесь, в церкви, только проходя даже через трудные ситуации жизни или через радостные события нашей жизни, мы становимся зрелыми, цельными, все более похожими на Христа. Самое радостное для меня здесь вот что, что не я для себя выбрал эту цель. Потому что если бы я выбрал сам для себя цель быть подобным Христу, то, смотря на мою жизнь, я бы сказал честно здесь, я сам этого не достигну. Поэтому я рад тому, что это Бог такую цель определил, и Бог взял на себя ответственность, что Он будет помогать мне достигать этой цели. Потому что бывают моменты, друзья, когда я могу пару дней двигаться в обратном направлении. Все дальше и дальше подобие Христу. А бывают моменты, когда я за несколько часов, кажется, пролетаю сотни тысяч километров. И я понимаю, это Бог меня несет на своих руках. Это Бог формирует. Если бы эта ответственность была моя, то ничего бы не получилось. Но потому что это Божья задача, я могу с уверенностью полагать, Бог этого достигнет. Второй момент здесь в предопределении. Это то, что Бог определил нас стать подобными или быть подобными образу Сына Своего. Мы с вами читали книгу «Бытие». Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Бог сотворил человека с высочайшей целью. И вот именно в этой цели находит отражение красота человечности человека. Красота сущности человека. В какой цели? В чем? И Писание довольно ясно говорит в книге «Бытие». Быть отражением Божьей славы. Быть отражением Божьего величия. Но человек захотел в лице первого человека Адама пойти своим путем. Человек захотел сделать себе имя сам. Человек захотел себя прославить, а не Бога. Быть отражением своей славы, а не Божьей. И совершилось грехопадение. Божий образ в человеке был поврежден. И мы читаем послание Римлянам, мы с вами читали прежде. Все лишены Божьей славы, потому что все грешники. И вот Иисус Христос, второй Адам, Он приходит, отдает свою жизнь, совершенную, безгрешную, за грехи всех людей, всего человечества, так, чтобы восстановить человека с Богом в отношениях, так, чтобы вернуть вот этих поврежденных в Божьем образе людей, сделать их снова дочерьми и сыновьями Божьими, так, чтобы они имели мир с Богом, так, чтобы в конечном итоге совершилось искупление, и весь мир был наполнен людьми, подобными Христу. Это Божий замысел. Это его плана самого основания. Поэтому он и говорит, что мы были подобны образу Иисуса Христа, который есть истинный образ Божий, как мы с вами поем в одной из здесь песен. Третий момент. Дабы он был первородным между многими братьями. Друзья мои, по крайней мере, три вещи, которым Бог нас точно предопределил. Во-первых, это к небесам. Это предопределение на будущее. Бог приготовил всем верующим небеса. Если ты верующий человек и планируешь жить на земле, что-то не то у тебя с доктринальными знаниями, надо снова пройти, возможно, основу веры. Во-вторых, Бог предопределил нас к подобию Христу. Это предназначение наше на сегодня. Божья цель открывает сердце Божие. Он желает иметь как можно больше сыновей и дочерей, которые бы были похожи на Его славного Сына, которые бы любили Его всем сердцем, которые поклонялись бы Ему всей своей сущностью, которые бы радовались Богопознанию, ибо таких поклонников себе ищет Отец. Друзья мои, еще раз хочу подчеркнуть, вот эта страсть христианина. Очень часто, особенно сегодня, в наше время, к сожалению, немного такого полуизвращенного христианства, совсем недавно журнал «Даже Таймс» напечатал вот эту новую статью, и в России то же самое у нас происходит, к сожалению, в другой форме, но подобной. Извращенное представление о том, в чем смысл жизни христианина. Вот здесь очень ярко подчеркнуто апостолом Павлом. Бог предназначил или предопределил нам подобиться Христу, чтобы мы любили Бога как Христос. Служили Ему подобно, как сегодня Виталий рассказывал. Чтобы мы на самом деле ценили Бога всей душой. И это было самое большое сокровище в нашей жизни. И другого пути не существует. Другого варианта нет. Это и есть смысл христианства. И третий момент. Бог предопределил нас быть частью Божьей вечной семьи, над которой Иисус будет царствовать как первосвященник, как превознесенный глава, как Сын Божий, как Искупитель, как Царь царствующих и Владыка над всем. Когда мы достигнем небес, мы наконец-то будем похожи все на Него. И в тот день Иисус будет превознесен как первый или первородный, как самый главный между многими братьями. И поэтому мы сегодня превозносим Его, ожидая того славного дня, когда мы будем вечно уже славить Его. И сегодня Бог использует все, что Он считает нужным в нашей жизни, и плохое, и хорошее, для того, чтобы формировать нас, готовить нас для этой жизни все большему уподоблению Христу. Это включает наши страдания сегодняшние, наш моральный облик сегодняшний, и включает в себя и нашу грядущую славу. Кто-то скажет, ну знаете, а я особо не хочу походить на Христа. Ну, во-первых, у него семьи не было. Я бы, конечно, мог, может быть, чуть больше сказать, но это не очень будет прилично. Он в конечном итоге жил для других, постоянная была жертвенность, и вообще пожертвовал своей жизнью ради других. Я бы хотел, чтобы меня любили, чтобы меня ценили, чтобы вокруг меня плясали, чтобы передо мной преклонялись. Вот я хочу быть таким, чтобы я садился на Роллс-Ройс, ехал по Москве, и все люди убегали, и свои одежды бросали, и какие-то вербочки бросали мне, и я ехал, и все мне ликовали. Ведь Иисус же тоже так въезжал в Иерусалим. Ну, конечно, не о таком подобии идет речь. И, конечно, если ты не хочешь быть подобным Христу, то подумай о другом. Когда наступит день, и ты пристанешь перед Владыкой, Господом, Творцом всего, видимого и невидимого, то Он посмотрит на тебя, и единственное, что радует взгляд Божий, это Иисус Христос. Единственная личность во всей вселенной, которая радует Бога, это Иисус Христос. Если ты не похож на Него, то радости много там ты не найдешь. Скорее гнев, негодование, отвержение. В тот день самое лучшее, что может быть у тебя, это хотя бы чуть-чуть походить на Христа. А для этого нужно открыть свое сердце для Бога и ощущать себя подобно глине, из которой Бог лепит то, что Ему угодно. Третье звено – это призвание. Да вот до этого момента мы читали о предузнании, предопределении. Шел разговор о Божьем решении, шел разговор о Божьей задаче. Но теперь на сцену появляемся мы, и появляется слово «призвание». Мы можем быть очень далеки от Бога, можем вырасти абсолютно вне христианской семьи, а можем вырасти в христианской семье. Это не имеет значения, потому что Бог начинает действовать и начинает нас привлекать к себе. Когда мы используем слово «призвание» здесь, то мы не говорим о предназначении человека, о миссии его здесь, в этой жизни. Мы говорим о его обращении к Богу. В Библии говорится, по крайней мере, о двух видах призвания. Общее и специальное. Я, на самом деле, намеренно опускаю всякие богословские термины для того, чтобы на не попасть в ловушку устоявшихся богословских систем. Это очень, на самом деле, опасно. Поэтому вот такие вот два слова. Общее и специальное призвание. Общее призвание, оно относится буквально ко всем людям. Это всеобщий призыв ко спасению. Это приглашение Божие: «Придите, веруйте в Моего Сына, покайтесь и следуйте за Ним». Вот, например, таких три текста я приведу, которые говорят об общем призвании. Например, Марк 16, глава, стих 15. «И сказал им: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари». Иоанна 3, 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Матфея 28, 19. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это приглашение общее может быть принято, а что еще может быть? И отвергнуто. И мы с вами сталкиваемся с этим постоянно. Мы рассказываем людям о Боге. Казалось бы, мы свое сердце открываем, мы свою душу изливаем. Мы даем массу аргументов, и сами мы есть пример Божьей благодати. Но люди, смотря на нас, говорят: ну, послушаем тебя, может быть, в другое время, а может, вообще не будем слушать. У каждого свои есть причуды. Мне это не надо. И люди отвергают. Общий Божий призыв может быть отвергнут. Но не о таком призыве здесь говорит апостол Павел. Наш стих говорит об особенном призыве, о личном призвании. Это такое спасительное приглашение, приглашение, которое достигает результата. Мы можем быть уверены, в этом, потому что все эти пять слов – это неразрывная цепочка. Если хотя бы что-то разрывается, то возникает проблема. Цепь порвана, но в Божьей цепи нету слабого звена, потому что это Божья цепь, и Бог здесь сам берет на себя ответственность, чтобы достигать. Потому что наша надежда на Бога не сомнительная, она основательно уверенная и цельная. Ведь цель Божия для нас какая? Стать подобными Христу. И это покоится в Его власти, в Его силе. Все верующие понимают эту разницу между специально. Казалось бы, вы много раз слышали, вспомните себя. Казалось бы, много раз слышали приглашение уверовать во Христа. Казалось бы, уже много раз и прослушали проповеди, и вас уже даже приглашали покаяться. Но почему-то в какой-то один момент красота Голгофы перед вами засияла. В какой-то момент вы ощутили себя погибшими и падшими грешниками. В какой-то момент вы побежали к этому кресту Голгофы, прильнули туда своими руками, веруя всею, принимая Божие всепрощение. Это случилось, и вы даже не ожидали, что такое произойдет. Вы не планировали, не думали, но в этот момент Бог призвал вас, и вы откликнулись. Это особая работа Духа Святого и Божьего Слова. Это такое призвание, которое на самом деле достигает результата. Друзья мои, мы не знаем всех деталей Божьей неприметной работы в нашей жизни. Когда мы сомкаемся, мы садимся вот так вот, знаете, на стол или где-то в спокойной комнате, или просто стоим, озираемся назад и начинаем замечать даже в мельчайших деталях Божью руку, правда? До этого мы ее не видели, до этого, может быть, даже мы не понимали, но это, оказывается, Бог нас вел. Он меня определил работать на том месте, где я встретил верующего человека. Он меня перевез в другой город, или Он послал мне болезнь, и я столкнулся с верующим человеком в палате. Как это произошло? Я не планировал заболеть. Я не думал работать на этой работе. Я не думал жить в этом городе. Но почему-то это случилось. И мы понимаем, после нашего обращения, это была Божья рука. Это Бог так совершил. Я поясню разницу между таким, вот, знаете, общим призывом и личным Божьим призывом на примере том, который сегодня так упоминался, воскресение Лазаря. Лазарь умер, у него было две сестры, которых звали Марфа и Мария. В течение 4 дней, в которых его труп лежал во гробе, они могли приходить много раз к этому гробу и кричать: «Лазарь, выйди вон, ты нам нужен, мы тебя любим, мы без тебя не можем, нам очень трудно, помоги нам». Но уста не двигались, руки не шевелились, сердце не колотилось, он был мертвым. Но когда подошел Господь Иисус, когда уже тело разлагалось, и Он провозгласил: «Лазарь, выйди вон», то Лазарь очнулся, сердце забилось, руки и ноги задвигались, уста открылись. Почему? Потому что пришел повелитель, как сегодня говорил Виталий, живых и мертвых. Пришел господин этого Лазаря и обратился к нему, и он ожил. Знаете, о чем это говорит, друзья мои? Когда мы с вами благовествуем, то нам нужно молиться очень много. О том, чтобы, во-первых, проповедовать Евангелие, истинное Божие Евангелие, потому что через него Бог работает. Во-вторых, чтобы Бог работал помимо нас с вами. Чтобы они не только слышали наши слова, но чтобы сам Бог обратился к ним, к их сердцах, через нас и даже помимо нас, чтобы они услышали голос повелителя своего и склонились перед ним. Ведь они должны склониться не перед нами, правда? Не с нами согласиться, но Божий призыв услышать и к Богу прийти. Какие разные слова, казалось бы. Нет, одинаковые слова говорили и Марфа, и Мария, и Господь Иисус. Но когда сказал Господь Иисус, наступил результат. И это очень важно понимать, друзья мои, что не мы себя спасли. Мы спаслись, потому что Он, Бог, первым обратился к нам. Первый призвал нас, и спасение пришло не через нас, а от Него. Спасение начинается с Бога. Он дает покаяние. И если Он дает покаяние тебе, то нужно откликаться и веровать. Это твоя ответственность. Если Бог тебя призывает, то не стоит медлить. Как четвертое звено. Это Божие оправдание. Мы читаем, а кого Он призвал, тех и оправдал. Оправдать значит провозгласить праведными. Даже несмотря на то, что люди еще несовершенны, даже на то, что они еще ощущают себя грешниками, даже по своей природе они еще обладают греховной сущностью, но на основании смерти Христа и милостивого Божьего решения Бог объявляет нас праведными. Суть оправдания заключается в том, что теперь в глазах Бога я не нечестивый грешник, достойный смерти, а я святой и оправданный, потому что покрыт праведностью Христовой. Я освобождаюсь от Божьего гнева, от чувства вины, получая прощение всех моих грехов. Я больше не подлежу осуждению. Я свободен от всего Божьего гнева. Это очень важное такое, простое и важное слово. Это об этом Павел говорит уже все 8 глав, стараясь показать, что только через веру во Христа это оправдание возможно приобрести всякому, кто верует. Только так можно получить прощение и спасение. Осознаем ли мы, в чем есть подлинная жизнь или подлинная цель существования любого христианина? Не стоит ли нам отказаться от всяких эгоистичных, пустых, поверхностных концепций, идей, наслаждений, которые не несут по-настоящему счастья? Не стоит ли нам прекратить бродить где-то в потемках своих надежд и представлений, а выйти на эту высоту Божьей цели, которую Он для нас нарисовал? Здесь Павел говорит верующим: вы должны быть уверены, вы должны быть тверды. Даже если вам трудно, даже если горькое разочарование, сопротивление и гонение напали на вас, даже если вы находитесь под гнетом тяжелых ударов жизни, будьте уверены, Бог поднимает вас ступени за ступенью, предузнание, предопределение, призвание, оправдание и конечная последняя ступень. Тех, кого оправдал, тех и прославил. Это звено пятое, прославление. Что значит прославление? Это значит, что быть облеченным Божью славою, быть подобным Христу, быть в лучах Божьего величия, когда ты не просто попал на небо, некоторые так рассуждают, мне бы хотя бы до порога Божьего рая доползти и как-то перевалиться туда. Друзья мои, там никого не будет таких, которые перевалились за порог рая. Там все будут стоять твердо в лучах Божьей славы, сами сияя красотою подобия Христа, и небо будет славить Бога, и мы будем сидеть со Христом на троне, и будем также прославляемы вместе со Христом, нашим Спасителем и Господом. Прославление, друзья мои, это будущее Божие деяние. Будущее Божие деяние для нас. Но оно пока не случилось, потому что даже самые лучшие из нас, когда мы смотрим на них, то мы видим их недостатки, немощи, промахи, даже согрешения. И мы понимаем, что прославление еще не наступило, это дело будущего. Они еще не обличены, мы еще не обличены Божьей славой. Но один прекрасный момент, как мы с вами читали прежде, Бог сдернет этот занавес, уберет все эти пелена, и мы увидим красоту детей Божьих, которая откроется им в Божьей славе. Обратите внимание, пожалуйста, на все эти глаголы. Мы с вами же русский язык помним хорошо. Все эти глаголы стоят в прошедшем времени, да, в совершенном виде. Предузнал, предопределил, призвал, оправдал, прославил. Что это значит? Это значит, что для Бога эти вопросы все уже решены. Для Бога нету, грубо говоря, прошлого, настоящего и будущего. Его вечности и божественной власти все уже решено и определено. Он знает, что так случится. Он не говорит, кого призвал, тех, возможно, оправдает. Кого, возможно, оправдает, некоторых из них прославит. Здесь говорится четкая и ясная цепочка Божьего желания. Бог не собирается потерять кого-либо по дороге к небесам. В Божьем плане Он уже видит все совершенно и цельно. Друзья мои, когда мы с вами проводим церемонию погребения, представляете такую проповедь пастора? Ну, те, кто верует, может быть, будут воскрешены. И, может быть, вот эта сестра, этот брат тоже воскреснет. Конечно, так можно рассуждать, потому что мы не знаем сердца человека. Но если мы опираемся на Божье Слово, мы будем говорить: этот человек, который веровал в Христа, здесь, лежащий в этой земле, Бог с ним не закончил. И знаете, я иногда себя на похоронах ощущаю, как и Моисей, стоящего на святой земле, когда Бог сказал ему: сними обувь твою, это место свято, потому что, по Божьему слову, мертвые во Христе, что с ними произойдет? Они восстанут. И вот это место, которое сегодня есть местом скорби и гроба, станет местом воскресения, красоты Божией, величия, они восстанут не какие-то страшные зомби. Они восстанут в красоте Божьей, в новых телах, в лучах Божьего славы и света Божьего, и будут восхищены на небесах Богу. Это место, на самом деле, будущего воскресения. Это место особое у Бога. Бог знает, где лежат Его святые. И поэтому там, находясь, я ощущаю некий трепет. Это место не смерти. это место будущего воскресения. Потому что Бог еще не закончил с этим человеком. Он хочет его еще и прославить. Итак, три последних истины в завершении нашего изучения, так, чтобы нам дальше двигаться. У нас еще впереди. Через пару недель, скажу, приглашайте всех своих знакомых евреев, потому что мы будем изучать об Израиле 9, 10, 11 главы. Зовите и не только, можно и всех арабов приглашать, и всех остальных, потому что все это будет про Израиль, про Ближний Восток и про нас с вами также. Там очень много параллелей, много исторической правды, но много исторической будущей правды и много есть разговора. У нас так три последних истины. Очень важных для того, чтобы у нас в головах была такая определенность, и мы без смущения могли сегодня в радости пойти на служение Богу. Итак, первое. Наше спасение есть работа Божия от начала до конца. Наше спасение есть работа Божия от начала до конца. Библия довольно ясно говорит, спасение принадлежит Господу. Рассказывают довольно правдивую историю. Говорят, что это Анри Айронсайд, он рассказал эту историю про свою жизнь. Но разные источники по-разному говорят. Что один человек рассказывал о том, как он уверовал во Христа. Он рассказывал, как он низко пал, как Бог нашел его в трясине, в пучине греха, как Бог поднял его, возродил, обновил и дал ему новую жизнь, простил его грехи. И вот после его свидетельства, после богослужения, к нему после собрания подошел один брат-законник и сказал: «Брат, как прекрасно все рассказал, но была неточность в твоем рассказе». И этот новообращенный спросил: «А что я сказал не так?» Он сказал: «Ну, ты рассказал о том, что Бог в твоей жизни сделал, но ты не сказал о человеческой стороне спасения, о твоей роли в твоем спасении». И этот бывший грешник говорит: «О, брат, вы правы, я забыл рассказать. Моя часть спасения заключалась в том, что я постоянно убегал от Бога, а Бог за мной гнался. И в один момент, когда Он настиг меня, я преклонил свои колени и обратился к Нему». Друзья мои, если мы с вами посмотрим честно на себя, мы признаемся, как говорит апостол Павел в своем послании, мы не искали особо Бога. Даже многие из нас отвергались Его, смеялись над Ним. Но когда Бог прикоснулся к нам своим словом, когда Божья благодать посетила нашу душу, когда Евангелие было провозглашено нам, что-то произошло внутри. Появилась вера спасительная, произошло обращение. И в этом человек на самом деле был прав. Мы постоянно убегаем от Бога, но Бог в конечном счете находит нас. Доктор Джеймс Пакер, помните, мы с вами читали его книгу «Познание Бога», он в своей замечательной книге «Евангелие и суверенность Божия» или «Евангелизм и суверенность Божия» или «Благовестие и суверенность Божия» говорит такую мысль, я прочитаю ее. «Почти все христиане верят в суверенную роль Бога в деле спасения, даже если на словах отрицают это. Об этом свидетельствуют два факта», — пишет он. «Прежде всего, мы благодарим Бога за наше обращение». Правда? Все благодарим. Почему мы это делаем? Потому что в глубине нашего сердца мы чувствуем, что эта инициатива полностью принадлежит Богу. Не мы сами себя спасли, Он спас нас. Вторым свидетельством нашего призвания, суверенной роли Бога в спасении нашем является то, что вы начинаете молиться за других. Вы просите Бога совершить в них необыкновенную, необходимую работу для их спасения. Следовательно, наша хвала Богу и наше ходатайство за других доказывают, что мы верим в Его божественное всемогущество. Пока мы стоим во весь рост, мы можем спорить, кто спасает. Но когда мы сами становимся на колени, то все споры утихают. Мы понимаем, Бог работает. И когда Бог нашел нас, то нужно веровать. Нужно веровать и следовать за Ним. В своей известной проповеди «Какая роль человека при новом рождении?» Джон Пайпер, тоже известный в наших здесь кругах человек, отвечая на вопрос, поставленный, какова роль человека, говорит: «Ваша часть в акте нового рождения – это вера. Вера в распятого и воскресшего Сына Божия Иисуса Христа, как Спасителя и Господа и сокровища нашей жизни. Ваша роль в совершении нового рождения состоит в том, что вы верите в Иисуса Христа, вы принимаете Христа тем, кем Он является, Спасителем наивысшей ценностью – Господом и сокровищем всей вселенной». Друзья мои, в этом тексте у многих очень у многих появляется желание вчитать что-то в этот текст. У многих появляется желание примирить и совместить две библейские истины: суверенную Божию волю и человеческую ответственность. Мой добрый совет всем: не делайте этого, потому что будете рождать только ереси. На протяжении истории христианства, когда люди пытались совместить такую простую, казалось бы, истину Божию о том, что Иисус Христос есть стопроцентный Бог и стопроцентный человек, рождалось только набор ереси. Не делайте этого. Нам просто нужно принять Божию суверенную волю и человеческую ответственность, смиренно принять эти истины Писания настолько, насколько они открыты. Потому что Писание учит и о том, и о другом. Они только в разуме Божьем примиряются. Я даже скажу больше, друзья мои. Наверное, историю приведу из своей жизни. Когда я был совсем маленьким мальчишкой, то ходил за хлебом в магазин у деревни дедушки с бабушкой по рельсам железнодорожной, там вот станция недалеко, железнодорожным рельсам. И вот помню, что мне было лет 5, наверное, я увидел, что рельсы там далеко около опушки леса соединяются. Вы знаете, да, это такой оптический эффект. И я так поразился, мне захотелось дойти туда далеко. Я уговорил своего дядю, который был старше меня на 4 месяца, что мы пойдем пешком туда. Мы шли, 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 и знаете, эти противные рельсы никак не соединялись. Мы уже дошли до опушки леса, посмотрели далеко, а они снова прямые. Мы вернулись расстроенные домой, я рассказал своей бабушке, и бабушка объяснила мне, что на самом деле параллельные прямые в нашему взору, когда мы смотрим, никак не соединятся. Это наша ограниченность. Божья суверенная власть и человеческая ответственность – это то, что соединяется только в Божьем разуме. В нашем разуме мы не способны. И я охотно буду иметь в своем богословии точки напряжения ради того, чтобы быть честным с Писанием и быть верным Богу, чем соединю это своей логикой, которая может быть ошибочной. Кто изучал маленько геометрию, то вы знаете, что если две параллельные прямые маленько наклонить, да, то по логике они должны соединиться, правда? Но тот, кто немного понимает высшую математику, знает, что не всегда так происходит. Потому что есть определенные законы геометрии, высшей геометрии и альтернативной геометрии, которые показывают, что они могут и не соединиться. Потому что определенные правила, которые мы не знаем, которые находятся за границей нашей ширмы. Я могу сегодня сказать, друзья мои, приходите, кушайте бутерброды, а вдруг сегодня, например, ничего не купили, не нарезали, и я окажусь же свидетелем. Поэтому не стройте своими разумами каких-то выводов больше, чем пишет Писание. Потому что Бог дал нам столько, сколько нужно, чтобы быть спасенными, оправданными и счастливыми. Все остальное – это Божья тайна. Об этом очень хорошо говорит Джон Стотт, известный богослов. Тем не менее, неведомые нам тайны остаются. Но как ограниченные грешные творения, мы лишены права требовать разъяснения их от нашего бесконечного и совершенного Творца. Писание ясно указывает на Божью суверенную власть и не уменьшает человеческой ответственности. Друзья мои, это называется такое прекрасное слово антиномия. Антиномия. Это противоречие между двумя положениями, которые логически оба могут быть доказаны. Оба из них могут быть логически доказаны. Но эти две истины неразрывны. И знаете, в чем отличие между антиномией и парадоксом? В том, что антиномия – это не искусственно придуманная вещь. Антиномия – это реальность. То, что Господь Иисус обладает стопроцентной природой божественной и стопроцентной природой человеческой – это божественное откровение. В Библии таких антиномий довольно много. По крайней мере, я могу так быстро сходу с десяток их назвать. Троица, например. Правда? Это говорит нам о том, что нам не стоит придумывать парадоксы, но нам нельзя и избегать тех антиномий или так называемых диалектических противоречий, на наш взгляд, которые мы находим на страницах Писания. Хороший пример, это мы с вами совсем скоро увидим. 9 глава Римлянам будет говорить очень ясно о суверенном Божьем избрании, а 10 глава будет говорить о необходимости человеческого отклика и веры. Вот две главы, которые идут параллельно друг с другом. Поэтому остерегайтесь соблазна, друзья мои, в нашем разуме или в каком-либо тексте пытаться заставить один текст говорить, как вам хочется, применьшить одну или другую сторону антиномии и убеждать себя в этом. Убегайте просто богословских систем, каких-то уже логических. Все богословские системы, которые есть сегодня, известные, они в чем-то справедливы, а в чем-то это просто домысливание. Иногда удачное, иногда может быть ошибочное. Друзья мои, противоречие между Божьим суверенитетом и человеческой ответственностью существует, да. Но это то, что Бог нам дал. И то, чему мы радуемся, осознавая себя всего лишь навсего человеками. Во-вторых, мы можем испытывать уверенность в нашем спасении, потому что спасение прежде всего находится в руках Божьих, а не наших. Я расскажу больше. Если бы спасение зависело бы от нас с вами, то мы точно бы его потеряли. Или разрушили, или пренебрегли. Но потому что оно зависит от Бога прежде всего, то мы можем быть уверены в этом спасении. Как и говорит первое послание Иоанна, 5 глава, стих 11-13. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия, не имеет жизни». Стих 13. «Сие написал я вам», или «это написал я вам», говорит Иоанн, «верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Не будете иметь жизнь вечную, а имеете жизнь вечную. Тот, кто родился от Бога, может и должен испытывать уверенность в своем спасении. Только разве что, если он согрешит. Тогда Бог может на время забрать у него эту уверенность, чтобы заставить его задуматься о своей жизни. Третий момент. Потому что все, что сказано выше, справедливо, то мы можем быть уверены, что Бог завершит свою работу в нас. Несмотря на то, какие трудности и сложности мы встретим в своей жизни, какие бы обстоятельства мы ни нашли на нашем пути, если мы сейчас проходим через очень трудные переживания в нашей жизни, через очень трудные жизненные ситуации, то помните, Божья воля не будет разрушена. Бог достигнет того, что хочет, потому что Бог не может потерпеть поражение. Он достигнет все то, что решил и намерен сделать в вашей жизни. Он закончит все, что начал в вашей жизни. Известный богослов нашего российского братства, а лучше сказать, даже не российского, а советского братства, в советское время, Освальд Тярк, он жил в Прибалтике, он пишет в своих комментариях такие слова. Из 30 стиха мы видим, что наше спасение не есть для Бога дело момента. Он осуществляет его ступень за ступенью. Часто Бог должен терпеливо подготавливать следующую ступень. Он должен допустить, чтобы рухнули наши планы, чтобы они неоднократно рушились, пока мы не смиримся и будем готовы принять план Божий. В этом свете наши страдания и боли приобретают новый смысл. То, что иногда нас огорчает, служит орудием в руках Божьих, посредством которого Он ведет нас ближе к подобию образа Сына Своего. Друзья мои, вы на самом деле можете столкнуться с очень тяжелыми обстоятельствами, с духовным поражением и даже падением, но не отчаивайтесь. Божья высшая цель в отношении вас – не собирается быть измененным. Он желает прославить вас, желает уподобить вас Иисусу Христу. Эти пять звеньев, цепи, прекрасные цепи спасения, имеют очень важную цель – дать нам полную уверенность в своем спасении. Кто-то сказал, что когда мы придем на небо, мы испытаем три больших удивления. Первое удивление – что мы видим тех, кого не ожидали. Второе удивление – мы видим тех, ну, в принципе, кого ожидали. А третье – мы видим себя. И в тот момент мы поймем, насколько велика была Божья любовь, насколько был заботлив наш Небесный Отец, насколько Он мудрым образом провел нас, и насколько велика Его благодать. Если кто еще не спасен, кто еще не ощущает в своем сердце мира с Богом, то вот она, спасительная цепь спасения. Надо услышать призыв Божий. Если сегодня он звучит в твоем сердце, надо принять его и быть самым счастливым человеком не просто на планете Земля, а во всей огромной вселенной. Потому что Бог возлюбил тебя, прежде чем ты даже появился на свет. Давайте помолимся.